В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 10 апреля. В студии для вас работает ведущий Александр Лащенко. Также с нами, как обычно, со свежими выпусками новостей будет мой коллега Егор Устинов. И в следующий час мы расскажем, в частности, вот о чем. Ездить-то нельзя, но за российскими паспортами можно. Что происходит на неконтролируемом участке украино-российской границы? Имеется ли шанс на компенсацию за разрушенное жилье у переселенцев? Насколько государства мира могут ужесточить ограничения под предлогом пандемии? Ну и разговор в студии прямого эфира с нашим участником прямого эфира, благодаря прямой связи скайпом, военным экспертом, специалистом Центра исследования армии, конверсии, разоружения Михаилом Самусем. Мы будем говорить вот о чем. Ровно 6 лет назад, 10 апреля 2014 года, в разгар так называемой русской весны, были созданы, опять же, тут постоянно надо употреблять это словосочетание, так называемые вооруженные силы, так называемых независимых и самопровозглашенных республик, так называемые ЛНР и ДНР. Вот как раз 6 лет этим вооруженным, в кавычках, силам, за которым, как известно, нас там нет, позиция официальная России. Будем обсуждать, что это собой сейчас, через 6 лет, является, что представляют себя эти два военных корпуса и, собственно, какова сейчас боеготовность их. Вот. Кто, собственно, воюет с украинскими вооруженными силами по ту сторону фронта.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем этом, в частности, тема нашего прямого эфира минут через 10-12. Но сперва, как я и обещал, выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую. В Мариуполь поступило оборудование для проведения длинных тестов на коронавирус. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко, передает пресс-служба городского совета. Оборудование, которое способно точно определить наличие коронавируса в организме человека, разместили в вирусологической лаборатории на базе горбольницы номер 4. По словам мэра, с помощью этого оборудования можно будет проверять подозрения на коронавирус со всей Донецкой области. Результат можно будет получить через 40 минут. Напомню, что еще один прибор для проведения ПЦР-тестов размещен в Славянске в Центре профилактики и борьбы со СПИДом. По последним данным, в Украине зафиксировали 2203 случая заражения коронавирусом, из них 11 случаев в Донецкой области и 3 в Луганской. Полиция составила уже 4000 админпротоколов за нарушение карантина в Украине. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко. При этом он отметил, что большинство украинцев придерживается карантина. Отдельно Геращенко отметил снижение уровня преступности на 30%. Замглавы МВД выразил надежду на то, что в мае Украине удастся выйти из карантина, а правоохранителям удержать уровень преступности под контролем. Напомню, кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля. Украина в мае получит от Всемирного банка 50 миллионов долларов для поддержки уязвимых слоев населения в период вспышки коронавируса. Об этом заявляют в Министерстве социальной политики Украины. Кроме того, Киев должен получить еще 100 миллионов долларов для улучшения уровня социальной защиты в целом, отмечают в ведомстве. При этом средства будут перечисляться в госбюджет Украины, если правительство сможет повысить эффективность и адресность поддержки наиболее уязвимых граждан и внедрить дополнительные социальные услуги. Тем временем один украинский военный погиб, еще двое были ранены. На Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 10 раз обстреляли позиции украинских военных. Обстрелы фиксировали в районе Павлополя, Водяного, Красногоровки, Авдеевки, Богдановки, Орехово, Попасной, Крымского, Новгородского и других населенных пунктов. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Сотрудников госпредприятия «Лисичанскуголь» обвиняют в систематическом присвоении бюджетных средств, выделенных на зарплаты работникам. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. По данным ведомства, в течение 2017-2019 годов руководители одного из подразделений «Лисичанскугля» эффективно трудоустраивали на предприятия работников, которые фактически в это время находились на заработках в России, а начисленную им зарплату присваивали. По данным спецслужбы, руководители присвоили более полумиллиона гривен. Обвинительные материалы направлены в суд. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 3 тепла, днем от 10 до 12 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать за эти минуты слушателей громадського радио, которые присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. Будем обсуждать минут через 8 с гостем, по скайпу, по понятным причинам, гостем нашего эфира, благодаря прямой связи, военным экспертом Михаилом Самусем, такую тему: как воюют боевики на Донбассе. Повод очевидный. Правда, не все, может, помнят, 10 апреля, то есть сегодня, ровно 6 лет назад были сформированы так называемые вооруженные силы, так называемые ЛНР и так называемые ДНР. Вот, юбилей, но 6 лет, вот все-таки серьезный довольно срок. Не каждый военный конфликт столько продолжается. Конечно, были более долгие, но 6 лет уже серьезный срок. И вот роль, главное, не только вот этих вооруженных, в кавычках, сил, а их там нет, которых как не было 6 лет назад на Донбассе со стороны России, так и до сих пор нет в этих двух военных корпусах по ту сторону фронта от вооруженных сил Украины. И будем обсуждать это с нашим участником эфира, насколько это все это серьезно, какова боеготовность этих сил, и могут ли их там нет, и за спинами вот этих вот вооруженных, в кавычках, сил, так называемых ЛДНР, активизировать свои действия на Донбассе.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Но прежде чем мы свяжемся с господином Самусем и будем обсуждать в прямом эфире при вашем, друзья, участии данную тему, сперва несколько иных материалов, не менее важных, интересных, надеюсь. Вот группировка так называемая ЛНР именно с сегодняшнего дня закрыла пассажирские перевозки между оккупированной частью Луганщины и Россией. Но эти ограничения не распространились на перевозки пассажиров к пунктам получения российских паспортов на территории России. Их по-прежнему возят вот желающих получить такой документ группами через российско-украинскую границу. По правилам, которые установили в апреле оккупационной администрации Донецкой и Луганска, все, кто приезжает на данную территорию, должны пройти 14-дневную самоизоляцию. Но оказалось, это не касается тех, кто прокатился, за российским паспортом. В Ростовской области, утверждает российское издание «Новая газета», жители уже возмущаются, почему россиян карантин, собственно, а вот со стороны так называемой ЛДНР спокойно перемещается по данному российскому региону, несмотря на все ограничения из-за эпидемии в России коронавируса. Моя коллега Ольга Стрижова разбиралась в данной ситуации.
Кому карантин, а кому шанс получить российское гражданство? Пока в России все живут в режиме повышенной готовности к ЧС, пока российским гражданам запрещено гулять и работать, жители Ордло сотнями возят в Россию, чтобы выдать паспорта. Подвергая возможности заражения и людей из Ордло, и местных россиян, кремлевские кураторы организовывают из оккупации паспортные туры. «Новая газета» отмечает, что в Красном Сулине, что в 80 километрах от Ростова-на-Дону, приезжают по несколько автобусов в день. И это несмотря на то, что в России с 18 марта запрещены въезд иностранным гражданам, за исключением небольшого числа специалистов, включая сотрудников консульских служб. Россиянам грозят штрафами, а жителей Ордло привозят без проблем.
В области введен режим самоизоляции, границы закрыли, а их все равно везут. Я только сегодня видел 2 припаркованных автобуса, еще один ехал туда же мне навстречу. Местные жители, конечно, недовольны. Нам работать нельзя, из домов выходить не дают, полиция останавливает, угрожает штрафами. Член моей семьи уже получил протокол от сотрудников ГИБДД. За что? Что выехал из дома по делам, а тут возят людей туда-сюда. Что за спешка в условиях пандемии?
Цитирует «Новая» местного жителя. «Не понимают такой спешки сами жители Ордо. Здесь уже зафиксированы 13 случаев коронавируса».
А в чем такая необходимость получить паспорт именно сейчас? Все равно все границы перекрыты. Нам никуда нельзя ездить. Чем вас спасет этот документ от коронавируса? А завести с России к нам можете болячку очень легко.
Гениальная логика. Люди, вы никуда не выходите, потому что вирус. Люди, вы никуда не ездите, потому что вирус. Люди, а поехали в Россию за паспортом. Мы вас привезем и отвезем. привезем. И потом ходите спокойно по городу. Вам не надо дома сидеть на карантине. Мало, видимо, 13 случаев. Половина из России. Давайте болеть вместе и массово.
Из-за случаев завезенного из Москвы коронавируса среди дончан и луганчан даже стало расти недовольство работающими в России земляками. В СМИ подконтрольных ЛДНР заявляют, переживать из-за паспортных туров не нужно. Транспорт регулярно дезинфицируется, соблюдают меры безопасности. Вот только за паспортами ездят не только группы, которые организовывают группировка ДНР. В социальных сетях можно найти десятки фирм, которые возят жителей ОРДО в города Ростовской области за российскими паспортами. И пребывать в обсервации им не нужно.
Граждане Донецкой Народной Республики, выезжающие организованными группами на территорию Российской Федерации для получения паспорта гражданина Российской Федерации и обратно, обязательному нахождению в режиме самоизоляции не подлежат.
Заявила Ольга Рендаренко, старший инспектор по особым поручениям так называемой МС МВД ДНР.
А что за дискриминация?
У нас люди за российскими паспортами – это высший класс общества или в чем причина?
Комментирует в социальных сетях такое решение оккупационной власти. На данный момент в ОРДО зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусом. Только за вчера было исследовано 6 новых. Из них 5 человек – одна семья. Еще одна пациентка только вернулась из России. На самоизоляции в ОРДО находится более 15 тысяч человек.
Через 6 лет после начала боевых действий на Донбассе вынужденные переселенцы, чьи дома были разрушены войной, не могут получить за них компенсацию. Кто-то пытается добиваться справедливости в украинских судах, поэтапно проходя все инстанции, ну а кто-то решает сразу подавать в Европейский суд по правам человека. Юристы при этом говорят, зачастую это последняя надежда тех, кто потерял крышу над головой. Украинское законодательство так и не урегулировало должным образом вопрос возмещения убытков. Правда, в прошлом году таки появился документ, позволяющий переселенцам претендовать на компенсации за утраченную недвижимость. Но и в этом документе есть свои подводные камни, выяснила корреспондентка Радио Свобода в Днепре Юлия Рассыбарская.
50-летняя Виктория Петрова из городка Попасная на Луганщине потеряла крышу над головой в феврале 2015-го. В их одноэтажный дом на 4 хозяина попал снаряд. Людей, к счастью, в здании не было, все успели выехать. Но сам дом был полностью разрушен, рассказывает Виктория.
Прямое попадание в одну из квартир и загорелось. Все выгорело полностью, все до кирпича.
Виктория с супругом нашли приют у родственников. Через 4 месяца ее муж умер. Женщине, лишившейся имущества и жилья, не осталось ничего другого, как пойти в суд. Юристы помогли ей составить иск с требованиями о возмещении ущерба, причиненного в результате боевых действий. Ответчиком выступало государство Украина. Суд первой и апелляционной инстанций удовлетворил требования переселенки в полном объеме. Однако ее дело зависло в кассационной инстанции. Оно там уже 2 года. Тогда она обратилась в Европейский суд по правам человека.
Вообще все было, наживали, дома делали ремонт и все, остаться вообще без ничего. И так подумали, что хоть какую-то, ну хоть там копейку.
Еще сложнее ситуация у 70-летней Галины Ермоловой, переселенки из Донецка. Их с мужем частный дом на окраине города тоже был полностью разрушен в 2015-м. Но претендовать на компенсацию семья не может. Жилье на неподконтрольной территории. Галина Ермолова пыталась добиваться компенсации за дом в украинских судах, но ее иск не принял даже суд первой инстанции. Единственным выходом стала жалоба в Европейский суд по правам человека, говорит Галина.
И отказывали, прислали нам отписку, отказали в рассмотрении, поехали в Павлоград с мужем. Как раз судья вышел, что улыбочка, понимаете, что как вы докажете, территория не контролируется, оккупирована. Ну а как я должна доказывать? Это же общепризнано, оккупированная территория, российская агрессия. Весь мир об этом знает, и что я должна доказывать?
Сейчас пожилая пара живет в Днепре. За 5 лет сменили 5 съемных квартир. Что будет дальше, не знают. Вопрос возмещения убытков людям, которые потеряли свое жилье из-за войны, в Украине законодательно не урегулирован, говорит юрист общественной организации правозащитная группа СИЧ Ксения Онищенко. Она помогает переселенцам отстаивать их интересы в судах. Юрист объясняет, летом прошлого года Кабмин внес определенные изменения в законодательство. Теперь жители Донбасса могут получить компенсацию за жилье. Для этого им нужно обращаться в специально созданные комиссии при облгосадминистрациях. Однако воспользоваться правом на получение выплаты смогут далеко не все, а только те переселенцы, которые не покинули места проживания или переместились в пределах своего района. Ограничена и сумма компенсации – до 300 тысяч гривен, говорит Ксения Онищенко.
Заканчивается только написанием жалобы в Европейский суд, потому что наше законодательство оказалось не готовым. И на протяжении 6 лет ничего не было сделано, действенных каких-то норм, которыми человек мог воспользоваться, мог обратиться либо в суд, либо был порядок, либо непосредственно установленный орган, который отвечает за компенсацию поврежденного жилья, введение единого реестра разрушенного жилья. Какие должны быть допустимыми доказательства, если жилье находится на неподконтрольной территории?
Юрист также обращает внимание, если пострадавший решит получить денежную компенсацию от государства, воспользовавшись законодательными изменениями прошлого года, он автоматически теряет всякое право в дальнейшем обращаться в суд по этому вопросу. По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, в Украине по обе стороны линии разграничения было повреждено или разрушено более 50 тысяч жилых домов. Юлия Рацибарская для Донбасс Реалий из Днепра.
Словарь. Фейк. Это просто поддельная новость. Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Радио Донбасс Реалии постоянно обновляет данные из Ордло в живом блоге. Если его вы можете найти в интернете под заголовком «Донецк и Луганск во время пандемии». Ну а Егор Устинов расскажет главное на этот момент. Сегодня 10 апреля, вечер.
Оккупационные администрации на Донбассе сообщают о 23 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19. В Луганске зафиксировали 7-й случай заражения, более 150 человек находятся в обсервации в медучреждениях в Урло, а 1880 на самоизоляции. Первый заболевший коронавирусом в Урло выздоровел, сообщают подконтрольной России администрации, его уже выписали. В Урду зафиксировали 16 случаев заражения коронавирусом, 6 из них за прошедшие сутки. 5 новых заболевших – это члены семьи, знакомые, ранее инфицированных пациентов в Урду. Среди них есть ребенок. Еще один случай зафиксировали у пациентки, которая 6 апреля вернулась из Москвы. В Украине, по последним данным, установлены 2203 случая заражения. В России – 11917, в мире – 1 600 000. Глава группировки ДНР Денис Пушилин заявил, что парад в честь 9 мая пройдет в Донецке, несмотря ни на что. В Урду рассматривают возможность провести парад без зрителей и с прямой трансляцией. В Урду также могут продолжить обучение дистанционно и в мае. Решение еще не принято окончательно. Специалисты уже работают над тем, как в этом году провести экзамены и аттестации, если удаленное обучение продолжится. Напомню, 19 марта образовательные учреждения Урду перешли на дистанционное обучение.
Друзья, имейте возможность найти живой блог «Донецк и Луганск во время пандемии» в интернете. Там мы оперативно обновляем факты из Ордло и публикуем полезные рекомендации для жителей неподконтрольных территорий.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня сегодня в прямом эфире радио «Донбасс Реалия» 10 апреля 2020 года. Да, ровно 6 лет назад в этих вот оккупированных территориях, независимых в кавычках республиках, ЛНР и ДНР так называемых, объявили о создании, точнее, формировании тогда еще 10 апреля 2014 года собственной народной армии. Вот минуло 6 лет этой войны, десятки тысяч погибших, сотни тысяч раненых, миллионы переселенцев, их там нет, и как не было российских войск на территории украинского Донбасса, так и нет по официальной позиции Москвы. Но есть два корпуса, которые неплохо оснащены. То же количество танков еще в 2014 году эксперты констатировали, даже в чем-то, ну сколько, точных цифр нет, ну не меньше, например, чем Германия, не последние страны мира. И вся эта ситуация продолжается все эти 6 лет. Вот и поговорим сейчас в прямом эфире, как я обещал, с украинским военным экспертом Михаилом Самусем, экспертом Центра исследования армии конверсии и разоружения. Приветствую вас, Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вот и поговорим о том, вот что является сегодня, значит, вот эти вот, как это, народная армия, да, все же народное, все вокруг мое, что-то вспоминается, да. Советские традиции блюдут же в так называемых ЛДНР, ну, мы и пословицу эту прекрасно знаем. Вот, но какова ситуация, кто по ту линию фронта от вооруженных сил Украины сейчас находится, насколько велика готовность этих формирований к боевым действиям, ну, собственно, боевые действия не прекращаются фактически ни на единый день, никакого замороженного конфликта нет, не перестают стрелять, как надеется один украинский политик, лишний раз фамилию его называть не будем, да, еще успеем это сделать. Господин Самусь, ну, собственно, да, два корпуса, известно, мало что меняется. Примерно какая численность по ту сторону фронта от вооруженных сил Украины?
Сейчас находится около 30 тысяч вооруженных сил, но я бы хотел сразу подчеркнуть, что по нашим оценкам никаких вообще формирований так называемых ДНР, ЛНР вообще не существует. Есть 1-й и 2-й армейский корпус, который входит в 8-ю армию вооруженных сил Российской Федерации, которая была создана, опять же, в 17-18 годах. Именно для того, чтобы включить вот эти вот формирования, которые создавались действительно с 2014 года, но совершенно по другой, скажем так, конструкции и вообще модели, чем это, чем об этом говорит официальная мифология России и так называемых ЛНР-ДНР. Я хотел бы просто немножко напомнить эту историю. То есть, когда началась операция, которая медийно как бы возглавлялась Гиркиным Стрелковым в апреле 2014 года, на самом деле это была операция, естественно, ГРУ ГШ Вооруженных сил Российской Федерации вместе в содействии с силами специальных операций, с ФСБ, и некоторыми другими подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации, то, естественно, вот все это представлялось как народное такое движение, которое воюет с фашистским режимом в Киеве и которое борется за свободу народа Донбасса. Эта мифология продолжалась вплоть до, в принципе, сентября 2014 года, когда был подписан Минский договор, Минские договоренности. После этого мифология эта поддерживалась, но на самом деле начали происходить... То есть я хотел бы напомнить, что постоянно наращивалось присутствие регулярных вооруженных сил. То есть если Гиркин начинал действовать в составе таких диверсионно-разведывательных групп и подразделений сил специальных операций, ГРУ, то уже к июню, к июлю совершенно стало понятно, что воюет регулярная российская армия. В августе это достигло своего апогея, мы знаем битву и в Иловайске, и на момент подписания Минских договоренностей российская армия в полный рост, в полном масштабе воевала на Донбассе. И вот с момента подписания Минских договоренностей начинается новый исторический этап, я бы так сказал, в отличие от мифологии, которая преподносится в ЛДНР, так называемых, и в России. Россия начала формировать именно 1-й и 2-й армейские корпуса как оккупационные контингенты на этой территории. То есть, когда сформировалась линия между оккупированной территорией и вооруженными силами Украины, то с этой стороны на оккупированной территории начала формироваться гражданская администрация оккупационная и военная группировка, которая состоит из 1-го и 2-го армейского корпусов. 1 января 2015 года Путин подписал указ специальный, которым разрешил подписывать контракты на службу в вооруженных силах Российской Федерации граждан любых стран, которые, причем там интересное уточнение, которые знают русский язык и которые не имеют проблем с российскими законами. То есть, в принципе, всех граждан Украины, которые проживали на оккупированной территории, этим указом было официально разрешено принимать на официальный контракт вооруженные силы Российской Федерации. Вот с 1 января 2015 года все эти военнослужащие, это никакие не боевики, это никакие не народные милиционеры, или как там они еще могут называться, сепаратисты и так далее. Это военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, ФСБ, ГРУ, смотря кто где служит. И фактически они подчиняются штабу 8-й армии, которая находится в Новочеркасске, на территории Российской Федерации. Именно оттуда осуществляется и подготовка, и обеспечение, и полный контроль и управление этими оккупационными войсками, которые находятся на территории оккупированного Донбасса.
Михаил, смотрите, вот важный момент все-таки, опять же, 6 лет, да, ну, на самом деле больше, вы сами это отметили, вспомнив российского диверсанта Гиркина, вот, да, его подвиги в Славянске, Славянске уже тогда, с группой вооруженных лиц вместе с ним. Ну, в принципе, вот эти годы, ну да, были разные моменты, был Иловайский котел август 2014 года, Дебальцево февраль 2015, но вот эти более 5 лет после Минска-2, вот, ну, как бы сказать, некоторые эксперты утверждают, что такая вот как бы окопная война, линия фронта ж фактически не передвигается, хотя люди продолжают гибнуть. Вот эту фазу войны, вот как ее можно охарактеризовать? Вот ровно 5 лет, даже чуть больше. Скажем так, с марта 2015 года. Что это за война? Не знаю, вот, кстати, вот такая параллель, не знаю, согласитесь вы с ней или нет, при всей, значит, относительности любых параллелей. Первая мировая война, да, там тоже такое вот было, ну, конечно, жертв было намного больше, хотя каждая жизнь потеряна, это трагедия. Вот, не знаю, можно сопоставить с чем-то вот такую войну, которая продолжается на востоке Украины уже вот 6 лет таким образом, вернее, 5 вот после фазы Дебальцева?
Да, в принципе, по теории это такая вот классическая позиционная война, низкой интенсивности. То есть, хотя у нас постоянно гибнут солдаты и идут боестолкновения, но это позиционная война низкой интенсивности. То есть, действительно, Первую мировую войну, там немножко интенсивность и, соответственно, и потери, и вообще движение войск, естественно, это были другие масштабы. В разных конфликтах позиционная война может продолжаться очень долго. То есть, есть исторические примеры, которые говорят о том, что десятки лет может продолжаться такая ситуация, когда война низкой интенсивности может тлеть, вот буквально тлеть, и продолжаться именно не как классический замороженный конфликт, который мы вот видим, например, в Приднестровье, да, где война остановлена, и в принципе ведутся действительно то, чего добивается от Украины и Россия. Ведутся прямые переговоры между Кишиневым и Тирасполем, и такой вот боестолкновений фактически нет. Хотя приднестровское, вот эти вот приднестровские вооруженные формирования, которые абсолютно точно так же, по такой же модели подчиняются российскому руководству, полностью обеспечиваются и снабжаются, эти войска активно готовятся к боевым действиям. То есть они не прекращают. И там до 20 тысяч подготовленных военнослужащих, которые официально не числятся в вооруженных силах Российской Федерации, но по сравнению с армией Молдовы это огромная сила, которая в то же время может и Украине на самом деле угрожать. Поэтому действительно эта война позиционная, она низкой интенсивности, однако Россией эта война позиционная используется очень эффективно, то есть как только Украина, например, украинская сторона начинает действовать не в логике тех договоренностей, например, о которых мы, например, можем вспомнить 11 марта, сейчас подписание протокола о так называемом Конституционном совете, в котором была попытка как бы фактически легализовать представителей так называемых ЛДНР, хотя они там называются представители ОРДЛО. Как только Украина застопорила этот процесс, потому что эта ситуация вызвала внутри Украины противодействие, и было требование, во-первых, открыто обговорить этот вопрос, потому что это делалось кулуарно. Во-вторых, все-таки выйти на те правовые основы, которые действуют в Украине. Никаких конституционных советов создаваться не может, потому что это будет легализация. И я бы назвал приднестровизация конфликта. То есть, в принципе, насколько я понимаю, Россия предлагает нам выйти на уровень приднестровского конфликта, когда вот эта позиционная война будет прекращена, конфликт будет заморожен, а мы начнем потихонечку, мелкими шагами признавать тех людей, которые сейчас сидят в Донецке и Луганске.
Ну да, Михаил, все помнят, что президент нынешней Молдовы, господин Дадон, тот самый, который называет его близким союзником России, я думаю, господин Дадон, если бы мы это в лицо сказали, не отрекся бы от такого предложения. Вот если бы не коронавирус, вот что там с парадом 9 мая будет, 75 лет, в кавычках, Великой Победы, наверняка Дадон бы поехал, если бы там... Ну, еще неизвестно, может, и поедут, кто знает. Может, Путин еще не отказался, насколько можно судить на сегодня от идеи проведения парада в Москве. Я к чему вспомнил? Господин Дадон, он не брезгует встречаться лично с этими лидерами, в кавычках, Приднестровья. Я не буду даже их фамилии называть, они мало что говорят, как и те, кто сейчас в Донецке и Луганске сидят. Вот это, вы видите, перспектива. А, кстати, вспомним и господина Казака, имеющего огромный опыт урегулирования, опять же, в кавычках, приднестровской проблемы, еще как замминистра российского, сам премьера, ныне он заступник главы администрации президента Путина, вот, Ермак же с ним как альтер-эго, и вот этот консультативный совет, который вы вспоминали, вот, это оттуда же идет, хотя господин Ермак со своей стороны, подчеркну, категорически отрицает, что, дескать, это была такая попытка, опять же, это попытка, еще не реализована, создание этого консультативного совета, прямых, как бы, контактов с боевиками, он это отрицает. Я к чему веду? Неужели вот все приднестровским путем идет Украина сейчас, да? По вашему мнению.
Ну, вы правильно вспомнили о Казаке. Дело в том, что Козак, он и является создателем вот той концепции замораживания конфликта и мелких таких вот малых шагов по признаванию Приднестровья. То есть сначала все начиналось с признания таможни, Приднестровью разрешили торговать товарами, дали им печать молдовскую, на которой было написано там Тирасполь и так далее. То есть сначала, потом признали номерные знаки, потом признали дипломы в образовании. То есть, в принципе, идея была в том, чтобы вот такими малыми шагами как бы сблизить две стороны и каким-то образом прийти к миру. На самом деле план был такой, что в результате этого мира Республика Молдова абсолютно теряла все свои и внутриполитические, и внешнеполитические, скажем так, ориентиры и превращалась, как в принципе и предполагалось Козаком, в нейтральную, демилитаризированную, аполитичную страну, в которой не может вступать ни в Европейский Союз, ни в НАТО. Страна, которая должна была превратиться в федеративное государство, в котором на самом деле федеративный центр, который был бы, я думаю, состоял бы в основном из приднестровских товарищей из ФСБ, управлял бы, в принципе, страной, а сама Молдова, сам Кишинев превратился бы просто одним из субъектов этого конгломерата такого, созданного великими умами в Москве. Та же самая идея сейчас продвигается и на самом деле и для Украины. То есть постепенно признать ОРДЛО, ЛДНР, неважно. То есть признать то, что это не оккупированная территория России, а что это самостоятельные какие-то субъекты, которые имеют какие-то свои интересы, какие-то свои устремления, которые отличаются от устремлений других украинцев. И поэтому у них должен быть особый статус. И они должны в этой новой Украинской Федерации иметь какие-то свои голоса и внутренние, и внешние политики. Другими словами, заблокировать движение Украины в Европейский Союз и в НАТО и оставить Украину в геополитическом пространстве России. На самом деле, то же самое, что и про Молдову. Молдова должна остаться, по мнению Кремля, в геополитическом пространстве России. То же самое сейчас продвигается и у Украине. И вот такими маленькими шагами, типа Конституционного совета, мы выходим на этот приднестровский сценарий.
Да, смотрите, Михаил, да, Консультативного совета. Но опять же, это решение еще как бы не утверждено. Вот уже МИД российский упрекнул своих коллег на Западе, дескать, из-за них сорвалось Но сначала как бы была идея подписана господином Ермаком во время переговоров в Минске. Там тот же Козак, Казак принимал участие. Но следующее заседание, пусть и по видеоконференции, оно не увенчалось утверждением вот этой идеи консультативного совета. Я к чему хочу, вот если Приднестровье, конечно, вы очень не зря вспомнили, аналогию опять же мы проводим. Ну, вот такая точка зрения есть. А действительно, вот это вот перестать стрелять. Ну, шутки шутками, да. Ну, в Приднестровье же не гибнут люди. Нету перестрелок, все нормально. Почему? А почему этот вариант плох для Донбасса? Я и такой вопрос для объективности поставлю. Может, это и является примером для Украины. Пусть тот же Ермак, Зеленский это не признают, но, в принципе, действительно, в Приднестровье перестали стрелять. Когда это было? 92-й год, если не ошибаюсь, да? Генерал Лебедь, вот это все обострение. Уже же скоро 30 лет и более-менее тихо, как на Кипре, да, там более 40 лет. Северный Кипр, вот эта ситуация, не стреляет. Ну что, разве не пример? Тем более, что Приднестровье формально как бы, непонятно, статус у него, ну да, как бы государство, не государство, но Россия не признает его независимость, в отличие от Южной Осетии и Абхазии. Чем не пример для Украины все-таки? Вот я для объективности, Михаил, и такой вам вопрос задаю.
Да, действительно, почему Россия не признает Приднестровье? Потому что у них был как раз план Козака, который предполагал федерализацию Молдовы, и для того, чтобы вообще не присутствовать, не фигурировать в этом конфликте, хотя понятно, что Приднестровский конфликт – это тоже абсолютно инспирированный и поддержанный Российской Федерацией, Российской армией, это все абсолютно четко и зафиксировано и так далее. Поэтому Россия туда не хочет юридически себя нигде светить. То же самое и на Донбассе. Ведь важным аспектом вот всех этих переговоров и даже что такое Минские договоренности на самом деле? Это же попытка вывести Россию из-под ответственности за то, что она натворила на Донбассе. В Минских договоренностях у России удалось вообще нигде себя не упомянуть. Россия в Минских договоренностях фактически себя зафиксировала в качестве модератора, такого посредника.
Так называемого.
Да, посредника, который на уровне ОБСЕ, Франции и Германии каким-то образом пытается помочь Украине, украинцам из разных сторон конфликта, внутреннего, как они говорят, добиться вот этого урегулирования и потом перестать стрелять, и наступит вечный мир. Проблема здесь в том, что вот этот перестать стрелять, он как раз вариант, он как раз и уводит Россию из-под ответственности. Таким образом, Украина признает, что конфликт был внутренний, что платить вот за все вот эти десятки миллиардов уничтоженного имущества, промышленности, экономической инфраструктуры и так далее, убитых там 14 тысяч человек, на секундочку, будет брать на себя ответственность государство Украина, а не государство Россия, которое на самом деле все это организовало, придумало, осуществило, а сейчас пытается уйти от ответственности. И в принципе, да, как бы романтично это звучит. Давайте перестанем стрелять, обнимемся и будем как бы дальше жить и поживать. Для России это будет означать, что они уходят от выплаты всяких репараций и компенсаций для Украины. Украина берет на себя ответственность за восстановление Донбасса, за убитых людей, то есть юридически все суды по всем убийствам, по всем разрушениям должны будут рассматриваться в Украине. Это я просто правовую сторону хотя бы говорю. Я не говорю уже о том, что Украина признает территориальную целостность, суверенитет был нарушен Россией, но мы это как бы закроем глаза. Мы закроем глаза на те преступления, которые российская армия осуществила на Донбассе. И таким образом еще и крымскую проблему мы начнем, скажем так, тушить. Потому что Россия скажет, ну если видите, вот здесь оказывается Украина признала, что Россия не агрессор, то возможно и в Крыму Россия не агрессор. Возможно, это время было сложное в 2014 году, февраль-март. И Украина тогда просто не способна была управлять ситуацией. Мы помогли крымчанам провести референдум, а они вот так вот определились. То есть абсолютно очень опасная штука, концепция просто перестать стрелять и вывести Россию из-под удара. Здесь вопрос не в том, что перестать стрелять. Я уверен, что если бы Россия вывела свои войска и закрыла то есть ушла с территории, и мы взяли под контроль границу, стрелять бы мы перестали очень быстро. И быстро бы договорились и вместе. Тогда можно было бы и конституционные советы создавать, можно было бы проводить и форумы, и конгрессы, и так далее. Но это все должно быть наше внутреннее дело уже украинское. После того, как Россия выведет свои войска и начнет отвечать за свои военные преступления. То, что она натворила на Донбассе.
Ну, кстати, Михаил, еще важный вопрос. Я прошу прощения, что вас перебиваю. Не забываем о том, что у Приднестровья и Молдовы нет общей границы с Российской Федерацией. А Донбасс Украина имеет очень такую серьезную, как говорят, украинскую конечно делянку. Да, смотрите, Михаил, важный вопрос тоже с другой стороны. Возвращаемся, собственно, к Донбассу. Так, 30 тысяч, как вы говорите, по ту сторону фронта от вооруженных сил Украины, два корпуса. А чего можно дальше ожидать? Ну, помним весь 2014 год и 2015, постоянно эксперты, не знаю, наперебой, о вас не говорю, но очень много, особенно российские любили этим заниматься, пророчили, вот-вот Путин пойдет на Киев, там, я утрирую, дальше Харьков, там, ну и так далее, и так далее. Ну, не совсем это все сбылось, мягко говоря. А сейчас, 6 лет войны, этот корпус, он стоит, какая его цель? Два корпуса там, так называемые ДНР, контролировать нынешнюю ситуацию, не более того, или все-таки не исключен вариант, что ведь российские войска там, я так понимаю, в Ростовской области тоже же они там никуда не делись, правильно? И, возможно, все-таки массированное нападение по Украине, если, в частности, тот же Зеленский или Ермак будут, с точки зрения российской официальной позиции, неуступчивы по вопросу Донбасса. Такой вариант массированного наступления, их там нет, а вот этих вот созданных ровно 6 лет назад народных армий, в кавычках, против Украины, исключается или нет?
Абсолютно не исключается. Я хотел бы сразу сказать о том, что за это время Россия построила огромную военную инфраструктуру вокруг Украины. То есть были созданы новые армии. Это первая танковая армия, 20-я армия в Воронеже. Она существовала как кадрированная до войны 2014 года. И 8-я армия, которая вновь созданная. Были созданы новые дивизии, которые готовы на самом деле уже осуществлять широкомасштабное наступление и на Киев, и на Харьков, и то, как вы говорили. Кроме того, была создана огромная военно-морская группировка в Черном море, полностью контролируется Черное море, и в любой момент Россия может на самом деле осуществить блокаду Украины с моря. Что касается оккупационных войск, эта группировка выполняет в основном действительно функцию оккупации, то есть осуществление контроля над территорией. И вот, например, у него разные задачи, естественно, но вот, например, на фоне переговорного процесса, когда Зеленский решил освежить, скажем так, минские договоренности, то задача и поставил проблема Зеленского в том, что он ставит постоянно перед собой какие-то временные рамки. Этим постоянно пользуется Путин. Например, Зеленский говорит, мне нужно срочно провести нормандскую встречу. Естественно, Путин этим пользуется, и как только он видит, что Зеленский начинает действовать не в какой-то концепции, которую предполагала Россия, он начинает убивать украинских солдат. Это можно посмотреть перед любыми переговорами. Как только Украина начинает действовать не так, как думала Россия или Путин, идет команда, и просто выезжают десятки снайперов, просто с России прибывают подкрепления и начинают просто использовать любую возможность, чтобы убивать украинских солдат для того, чтобы в информационном пространстве Украины шли сообщения, что убит солдат на Донбассе, убит еще один солдат, убит еще один солдат. Идет давление психологическое и политическое на Зеленского. Ведь ты же обещал прекратить стрелять, почему идут опять гробы идут в Украину с Донбасса, с конфликтной зоны. И этим пользуется постоянно Путин. То есть о чем я говорю? Эти оккупационные войска с этого направления, скорее всего, главное наступление, естественно, не будет идти, потому что с другой стороны стоят мощные украинские войска, подразделения, которые уже 6 лет воюют и так далее. Но именно вот оккупационный контингент исполняет важную роль на фоне переговорного процесса сейчас. Когда может быть широкомасштабное наступление? Я могу, например, изобразить такой сценарий. Если Зеленский сейчас опять сказал себе временные рамки поставил, один год он будет пытаться урегулировать этот конфликт именно в рамках минских договоренностей. Если представить, а я думаю, что это очень высоковероятно, что конфликт не будет урегулирован, потому что у Путина никак не поменялись мотивы идти на уступки Украине, во всяком случае пока. Я не знаю, там как будут нефтяные цены дальше работать и социально-экономическая ситуация в России.
Как повернется эпидемия коронавируса в России тоже, да, кто знает, этого никто не знает.
Да, но, в принципе, нас это мало интересует. Я думаю, что вот через год мы можем представить, что конфликт не урегулирован, и Зеленский говорит, мы выходим из минских договоренностей. Что происходит? На самом деле, действительно, мы можем выйти из минских договоренностей и попытаться по-новому переформатировать этот процесс. Что может произойти? Мы потеряем структурированную поддержку Запада. Этим может воспользоваться Кремль и действительно обвинить Украину в провокациях, пользуясь вот этим вакуумом международной поддержки, обострить ситуацию на фронте и провести операцию, например, пробить наземный коридор в Крым, потому что проблема воды с Крымом, она остается.
Остается, да, эта проблема, да,
важный момент. Будет только обостряться. И, кроме того, например, осуществить блокаду Украины с моря. Что касается дальнейшего наступления на Киев и Харьков, я думаю, это уже крайний вариант, это уже такой ядерная война, такая, я бы так сказал, это уже абсолютно крайний сценарий. Но вот сценарий обострения ситуации и коридор в Крым, и блокада Украины с моря...
Этого довольно... не исключаете, мягко говоря.
Да.
Михаил, кстати, да. Вот Крым, ну у нас Донбасс реалии, ну все же связано, и российские действия, они, ну, в связке это все 6 лет назад было. Сначала Крым, потом Донбасс. Тут у нас идет же трансляция, как я уже говорил, на YouTube-канале «Радио Свобода», как воюют боевики на 6-й год войны, радио «Донбасс реалии». И один из наших зрителей, которая подписалась как Юлия Тищенко, вот вопрос к вам. Начался призыв, ну, в российскую, конечно, в армию, россияне осуществили аннексию, в Крыму. Куда пойдут служить эти ребята? Им обещали в 2014-м служить только в Крыму. Ну, известно, сейчас это довольно такая ситуация острая, призыв России, в отличие от Украины, несмотря на эпидемию коронавируса, не передвинут и так далее. Вот, и там это, и в Крыму правозащитники крымские постоянно говорят о том, что жестко следят власти государства, осуществившего аннексию, за тем, чтобы, значит, конечно же, призыв осуществлялся в полной мере и в Крыму. Что скажете, а вот эта ситуация, парадокс такой, да, ну или не парадокс, что, возможно, даже призванные из Крыма военнослужащие, молодые срочники, вот там и в Ростовской области будут служить, кто знает, да?
Ну, причем нет, дело в том, что, конечно, дело в том, что если солдат призван, он имеет право подписать контракт и после этого служить, куда уже его пошлют, грубо говоря, потому что он будет профессиональным военнослужащим. Он может служить и в оккупационных войсках на Донбассе, он может служить и в других мифических структурах, типа частных военных компаний, которые на самом деле являются подразделениями ГРУ, ГШ, Вооруженных сил России. В России, в имперской, в этой неоимперской России вообще много мест, куда военнослужащих могут послать. И в Сирию можно поехать повоевать за непонятные интересы российских криминальных олигархов и так далее. То есть, в принципе, перед крымчанами, к сожалению, стоит вот такая ситуация, когда в условиях оккупации они, если они соглашаются идти служить, они будут служить там, где это нужно Кремлю, там, где нужно оккупационному режиму, там, где нужно неоимперскому режиму, который сейчас...
Михаил, вот на завершение нашего разговора таким вопросом подытожу. Опять же, я весь спектр стараюсь мнений осветить, и эти мнения выражаются, конечно, в вопросах, которые задают наши зрители, в частности, на YouTube-канале «Радио Донбасс Реали». Вот, опять же, зрительница, но тут никакого сексизма, так вот, действительно, на мой взгляд, один из самых таких важных вопросов, ключевой, по большому счету. Лена, так она подписалась. Основное, что погибает... Ну, к Донбассу возвращаемся. Основное, что погибает гражданское с обеих сторон. «Что делать?» – спрашивает она. Хорошо рассуждать в мирном городе. Но в данном случае, я так понимаю, намек, что мы сидим в студии. Я сижу в студии в Киеве, вы что ли в Киеве? Вот что ответите нашей слушательнице, зрительнице?
Это вопрос сложный, естественно. Действительно тяжело рассуждать, когда сидишь в мирном городе. В мирном городе Киеве. Я скажу так, что попытки превратить мирный Киев в то, что сейчас превратился Донецк и Луганск, были. Можно вспомнить в 2014 году, что такие попытки были превратить и Харьков, и Одессу, и Запорожье, и Киев, в принципе. Я вспоминаю, как в Киево-Печерской лавре там какие-то боевики бегали, и на Крещатике тоже были разные ситуации. Попытки российских спецслужб, вооруженных сил превратить всю Украину в пылающую территорию были постоянно. К счастью, украинцам удалось практически на всей территории, скажем так, надавать по зубам этим всем планировщикам и создателям конфликта на территории Украины. К сожалению, на территории Донецкой и Луганской областей, возможно, люди были более восприимчивы к этим идеям. То есть я всегда вспоминаю, как гражданское население останавливало 25-ю бригаду, Днепропетровскую тогда еще, аэромобильную бригаду возле Краматорска. И как украинских солдат, которые еще были не совсем готовы вообще к боевым действиям, их останавливало гражданское население. Понятно, что за ними стояли российские спецслужбы, российские спецназовцы, но все равно были, вот нужно признаться, что поддерживали на Донбассе под влиянием, естественно, российской пропаганды, под влиянием агитаторов, поддерживали вот эти вот действия.
Михаил, что сейчас? К сожалению. Что вот Киеву? Сохранять статус-кво? Что можно сделать? Вот об этом речь. Чтобы действительно прекратилась война, но не ценой капитуляции Украины.
К сожалению, я, например, сейчас вижу, что сохранение статуса-кво и продолжение позиционной войны низкой интенсивности вместе с дипломатическими усилиями по давлению на Россию, по все-таки доказанию ее агрессивного статуса, статуса агрессора, статуса оккупанта, является наиболее реальным, реалистичным вариантом сохранения все-таки национальных интересов Украины, территориальной целостности и суверенитета.
Это такое, меньшее зло, если угодно. Потому что, да. А почему зло? Потому что все равно война продолжается, да. Да. Спасибо, Михаил. Спасибо большое. Благодарен Михаилу Самусю, военному эксперту, за участие в программе «Радио Донбасс Реалия». Мы сегодня проанализировали, как воюют боевики на 6-й год войны. Информационным поводом для такого разговора стало 6-летие создания так называемой народной армии в так называемых ЛДНР. И продолжает нашу программу обзор прессы.
Несмотря на режим самоизоляции, в Ростовской области продолжается массовая выдача российских паспортов жителям Урдло. Автобусы с желающими получить российский паспорт зафиксированы в Красном Сулине в 80 километрах от Ростова-на-Дону. Об этом пишет «Российская новая газета». Издание напоминает, что в связи с пандемией коронавируса с 18 марта Россия запретила въезд иностранным гражданам на свою территорию. Однако для жителей Урдло сделали исключение. На территорию России разрешили въезжать тем, у кого есть российский паспорт, и у кого в украинском паспорте или так называемом паспорте ЛДНР есть отметка о постоянном проживании на территориях, не подконтрольных Киеву. Это, как пишет газета, вызывает удивление и недовольство у местных жителей. Их власти региона просят лишний раз не выходить из дома и грозят штрафами за проживание не по месту регистрации. Подробнее читайте в статье «Рассадник новых граждан». Россияне, заподозренные в том, что они могут быть источником коронавируса, жалуются на травлю. Среди ее жертв не только действительно заразившиеся COVID-19 или недавно вернувшиеся из-за границы. Расправой грозят даже тем, кто потенциально мог где-то пересечься с вирусоносителем. Об этом пишет сайт «Сибирь Реалии». Как пишет сайт, в Приморском крае, например, жители села Мельники обещали сжечь дом вместе с хозяевами, потому что те ехали в поезде с пассажиром, у которого заподозрили коронавирус. В Болотном Новосибирской области устроили травлю пенсионерам, которых в начале марта навестила дочь, проживающая в Москве. А после того, как жительницу Хабаровска госпитализировали с коронавирусом, а весь подъезд изолировали, соседи оставили на ее двери записку. Цитата «Сдохни, тварь». Подробнее в материале «Как травят людей с подозрением на COVID-19». Так называемая республиканская система образования совершенно оказалась не готова к дистанционной форме обучения. Вообще никак. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». По словам блогера, в России, например, это выглядит почти идиллической картинкой. Ребенок сидит в своей комнате, смотрит в монитор, где учитель в режиме реального времени поясняет новую тему. Или же уроки высылают записанными видеороликами, где учитель все заранее продумал, и ученики могут просмотреть видеозапись многократно. Как все это выглядит в Луганске? Как в кривом зеркале в комнате смеха, когда вроде тоже, но вовсе не то. Во-первых, как пишет Кучер, оказалось, что никто ничего снимать и выкладывать не планирует. Для этого нужны ресурсы, знания и желания, а ничего этого нет. Также, по словам блогера, нужно учитывать, что штат учителей в Урдло укомплектован сплошь молодящимися бабушками, кто согласился вернуться в школу на особых условиях, чтобы отпускали выезжать за украинской пенсией по первому требованию. Понятно, что эти бабушки и учителя весьма далеки от образовательного интернет-пространства. То есть задание с номерами страниц ребенок получил, учитель тетради проверил, а то, что по факту оказалось неправильным, проблема не учителя, а ребенка, который не смог овладеть дистанционной системой обучения. Подробнее читайте в материале «Дистанционное обучение в условиях республики. Луганский дневник».
Закладка. Открываем Донбасс. С послевоенных лет в регионе проходил некий советский эксперимент – этническое обезличивание. Кроме пары песен о шахтерах, на Донбассе не было своей уникальной культуры, глубокого ряда символов и знаков, которые отличали бы жителей шахтного края от остальных. Национальные особенности и любое своеобразие человека стирались, словно ластиком. Они – люди, теперь рабочий класс, однообразным стройным шагом идущие на завод или шахту. Даже со стороны педагогов всячески поощрялось незнание своего происхождения, корней, если они выходили за рубежи Донбасса. Обезличенные люди жили в обезличенных городах. Это безликое общество перекочевало из Советского Союза в Украину. Как будто кто-то нажал «скопировать», а потом «вставить». Людьми управляли и всегда рисовали им образ врагов. Максим Будченко, художник войны.
Запомни эту страницу.
И, как обычно, подытоживает программа «Радио Донбасс Реаль» еще один выпуск новостей.
Украинский военный получил пулевое ранение на Донбассе в результате обстрела пророссийских боевиков. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. По этим данным, состояние раненого тяжелое. Напомню, за минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое были ранены в результате обстрелов. В Мариуполь поступило оборудование для проведения длинных тестов на коронавирус. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко, передает пресс-служба городского совета. Оборудование, которое способно точно определить наличие коронавируса в организме человека, разместили в вирусологической лаборатории на базе горбольницы номер 4. По словам мэра, с помощью этого оборудования можно будет проверять подозрения на коронавирус со всей Донецкой области. Результат можно будет получить через 40 минут. Напомню, что еще один прибор для проведения ПЦР-тестов размещен в Славянске, в Центре профилактики и борьбы со СПИДом. По последним данным, в Украине зафиксировали 2203 случая заражения коронавирусом, из них 11 случаев в Донецкой области и 3 в Луганской. Задолженность жителей Мариуполя за отопление в период карантина составила 300 миллионов гривен. Об этом сообщил директор Мариуполь теплосети Дмитрий Мирошниченко, передает ТВ-7. По его словам, из-за нехватки средств на предприятии могут быть проблемы со своевременным началом отопительного сезона 2021 года. Коммунальное предприятие просит жителей города оплачивать услуги теплоснабжения онлайн. В настоящее время в городе готовятся к завершению отопительного сезона. Отключение центрального отопления планируют провести в ближайшие дни. В Авдеевке двухлетний ребенок сильно травмировался из-за падения из окна на четвертом этаже. Об этом сообщает полиция Донеччины. По предварительным данным, родители находились в другой комнате, когда ребенок залез на подоконник и выпал из окна, открытое для проветривания. Ребенка доставили в больницу Лимана. В этом году это уже третий такой случай в Донецкой области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Следствие считает, что муниципальные власти в Праге нарушили взятые на себя обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Россией. Напомню, памятник маршалу Коневу в столице Чехии демонтировали 3 апреля. Решение об этом в прошлом году принял Совет городского района Прага-6, на территории которого была установлена статуя. Планируется, что памятник будет перенесен и впоследствии станет частью экспозиции. экспозиции музея памяти 20 века, который создается в чешской столице. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 3 тепла, днем от 10 до 12 градусов тепла.
Ну что ж, это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работал ведущий Александр Лащенко. Также с нами был с двумя уже выпусками новостей мой коллега Егор Устинов. И все другие мои коллеги, которым я благодарен, как и благодарен эксперту Михаилу Самусю за участие в нашем эфире. Благодарен вам, друзья, за внимание. Вы, кстати, имеете возможность слушать эфиры «Радио Донбасс Реалии» на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио». Ну и, конечно же, смотреть все наши выпуски на YouTube-канале «Радио Донбасс Реалии», как и сегодняшний выпуск в частности. Звоните, пишите нам также и в соцсетях. Ну и до встречи уже в понедельник. Встречайте моего коллегу Дениса Тимошенко.
Вы слушали «Донбасс Реалии».